13 часов 15 минут в Москве. Алексей Венедиктов у микрофона, Наталья Басовская, историк у нас в эфире.
Добрый день.
Мы сегодня говорим об императоре Веспасиане, римском императоре, основателе династии Флавиев. Но, может быть, начнем неожиданно. Я хочу развеять одну легенду, связанную с этим императором. Вы знаете, что очень часто ему приписываются слова «деньги не пахнут». Легенда гласит следующее, что якобы император Веспасиан вел налог на общественные уборные в Риме, и когда его сын, будущий император Тит, возмутился тем, что даже вот он...
Что это как-то некрасиво.
Некрасиво, неэтично. Император поднял монету, поднес ее к носу своего сына и спросил: «Пахнет? А ведь деньги собраны с мочи». Вот, собственно говоря, такая история. Отсюда слова «деньги не пахнет», «non olet». На самом деле все было не совсем так.
Не совсем.
Вот как история, да. Все так было иначе. Туалеты в Риме, общественные уборные, оставались бесплатными. Но история была в следующем. Огромным спросом для ремесленников-кожевенников пользовалась ослиная моча, потому что это было такое дубильное средство для кожи. А кожа в период войн имперских, особенно гражданских войн, о которых мы сегодня будем говорить, о войне четырех императоров, пользовалась для легионов огромным спросом. И вот этой ослиной мочи не хватало для, как реагента. И тогда кожевники стали посылать своих рабов в общественные бесплатные уборные выставлять ночные вазы. Утром рабы собирали мочу и уносили, таким образом получали бесплатно реагент для выделывания кожи, для достижения кожи, для достижения прибыли. И когда императору Веспасиану, у него очень хорошо работала полиция, это доложили, он сказал: почему они пользуются общественным добром бесплатно и налогом? Были обложены вот эти самые кожевенники. То есть это действительно был налог на мочу, но как на дубильное средство, как на реагент. Вот так история иногда переворачивается.
Да и фразу он напрямую такую не говорил. Переводы есть разные, но приблизительно он спросил: не пахнет или не воняет. Нет, даже. А потом века отшлифовали, и эту мысль, связанную с добыванием денег, превратили в такое крылатое выражение «деньги не пахнут». Ирония судьбы, конечно, в том, что это один из штрихов, которым так прославился наш персонаж. Но это не главное.
Но самое интересное, что все историки, которые писали Веспасиане, отмечали, что он любил подшучивать над собой, над своей жадностью или скоредностью. Он говорил: я простой крестьянин, я берегу каждую копейку, типа сестерцей.
Да, вот давайте посмотрим, каким он был, где родился, каково его происхождение и почему мы в подзаголовке названия передачи дали слова «крестьянин на троне». Он был у власти с 69 по 79 год. 10 лет – много. В буйном, раздираемом гражданскими войнами Риме – это много, это серьезно. А родился он в 9 году нашей эры. То есть он пришел к власти в 60-летнем возрасте. Он
глубочайший старик по тем
Для
временам.
Древности,
дряхлый.
Да, да, но дряхлым не был.
Да.
Итак, его полное имя – Тит Флавий Веспасиан. А когда стал императором, принял имя Цезарь Веспасиан Август, чтобы все было как можно красивее, потому что он для римских понятий того времени человек из низов. Но чем он примечателен прежде всего? Все-таки к туалетам мы не сведем его деятельность. Это первый римский император незнатного происхождения, не связанный ни с республиканским, ни с имперским нобилитетом, знатью.
Да.
Была развеяна очень важнейшая сторона, принцип того, кто такой император. Все еще время было довольно туманное, смутное. Я еще скажу позже об этом, как родилась эта идея, напомню принципат. Но что это не обязательно человек-аристократ. Еще он известен как...
Но дедушка был центурион вообще.
Сейчас говоря, к родственникам,
да?
перейдем. То ли центурион, а может быть даже солдат. Центурион тоже невысокое звание военное.
Сотник.
Победитель в Иудейской войне, как полководец, он бесспорно отмечен в истории. 67-69 годы он блестяще подавлял опаснейшее для Рима восстание в Иудее. Первое восстание, которое сами древние называли Первой Римской войной, и покорил всю Иудею, кроме Иерусалима. Много сделал для обустройства государства, ну, например, при нем начато строительство Колизея, которое завершали...
Ну, вы все вперед уже, вот вы все уже рассказали, заканчиваем передачу, новости пойдут.
Нет, что-нибудь останется. И так родился 17 ноября 1909 года в небольшой деревне Фалакрины, около Риате, современной Риете, к северу от Рима. Недалеко, но, конечно, не в столице. Предки ни знатностью, ни богатством, ни славой не отмечены. Как пишет Светоний, замечательный биограф римских императоров, фраза замечательное выражение, изображений предков не имел. Вот оно, римское доказательство того, что это незнатная семья.
Но, казалось, Флавий, эта семья должна быть разветвленная и известная.
Не был, не принадлежал ни к какой известности. Фамилии повторялись в Риме довольно часто. И один род мог иметь корень очень аристократический, а другой нет. Потому что дед действительно был центурионом или даже солдатом из простых. Отец сборщиком подати в провинции Азия. Есть всякие легенды вокруг этого. Не очень почтенное занятие, не очень высокого, не аристократического рода. Но якобы в Азии было поставлено несколько статуй ему на память о нем с надписью «Справедливый». Это все-таки легенда,
для сборщика налогов поставить такой. Вот откуда у Веспасиана такая любовь к введению экзотических налогов?
Конечно, никогда налогоплательщики памятники сборщику ставить не будут.
Даже справедливому.
Так творились легенды, так мифологизировались семейные предания, образы людей, прорвавшихся впервые к управлению Римом из провинций и из низов. Это событие, конечно, колоссальное, и в этом смысле его фигура поворотная. Мать из более знатной семьи, которую нельзя назвать, причислить к нобилитету, но все-таки ее дед был военным трибуном. Это семья, которая выдвинулась занятием должностей. А потому можно сказать, что у нее происхождение, у нее род немножко более такой знатный. Жена Флавия Домицилла. Как сообщает Светоний, бывшая любовница римского всадника из Африки.
Ну, тоже невысоко.
Ни величайшего, ни почтенного происхождения. Ее отец всего-навсего был писцом в казначействе. То есть какой-то...
Разночинцы.
Мелкое.
Разночинцы. Мелкое дворянство.
Даже ниже. Даже
мелкое
ниже.
Чиновничество.
Совсем что-то маленькое, совсем незначительное. И это семья императора, который сделался столь заметным и внес такой большой вклад в римскую историю, в становление понятия империи. В сущности, он основатель династии Флавиев, а эта династия, ну, предпоследний расцвет. Впереди только Антонины, а потом кризис, движение вниз и падение Западной Римской империи. Дети, два сына, Тит, Домициан, оба побыли императорами после его смерти. Он добивался установления традиции твердо наследственной власти. Сенат был против, но он добился. И дочь Домицилла, которая умерла сравнительно рано. Сравнительно рано умерла и жена. И после смерти жены, после ранней, относительно ранней смерти жены, он взял к себе в дом бывшую свою же наложницу, Циниду, вольноотпущенницу матери императора Клавдия. Вот интересная такая тенденция, стремление этого здравомыслящего, не пытающегося рядиться в тогу патриция человека. Да, мы из низов, но чуть-чуть связанных с императорским домом. И писец казначейства, и вольноотпущенница из семейства императора.
И сборщик
императора.
Налогов для империи,
из провинции. Сборщик. То есть мы около империи, мы служим империи, мы в ее генетическом...
Мы служаки.
Но мы ей служим. И не титулами, абстрактно доставшимися от предков, а деяниями своими. Вот это новое, что, в общем-то, вносила вся жизнь и деятельность Веспасиана в такое грандиозное явление, как римская государственность. Он медленно, естественно медленно и очень постепенно делал карьеру. Без рывков, без опасных поворотов. Вот по-крестьянски, по-простецки своим умом размышляя, что менее опасно. Он начал со службы в римском войске, во Фракии, современной Болгарии. Был военным трибуном при Калигуле. Ужасном персонаже на троне. Это династия предшественников Флавиев, династия Юлиев Клавдиев. Они все были родственниками, более близкими, менее близкими. Но Калигула среди них был просто чудовищем. элементарным таким человеком, склонным к уже...
Садизму.
Садизму, к грани психической нормы. Тем не менее, Веспасиан, очень здравый и совершенно лишенный таких личных устремлений, был инициатором почестей, как занимая должность претора, инициатором почестей в честь Гая Калигулы.
Они все были инициаторами, надо сказать, такого низкопоклонства, как при Калигуле, с такой ненавистью, относящейся к ним, которые потом его и убили, эти люди, да?
Конечно.
Они все выступали инициаторами, Калигулу там на 47-й срок трибуном, цензором, консулом.
Страх – великая штука. Требование императора, допустим, целовать ему ноги, до поры целуют, а потом и удушат.
А потом режут.
И да, это было душу. Не раз. И вот в такой обстановке, вот в таком ключе власти, доставшейся людям знатного происхождения, но явно с чертами какого-то вырождения, какого-то нравственного упадка, он продвигается.
Но надо сказать все-таки, Наталья Ивановна, что он все-таки очень хитрый. Он не такой простой парень, знаете ли, простоватый
совсем
парень.
Совсем непростой, это да. Его внешность.
Он был близок к вольноотпущнику-нарциссу, к премьер-министру.
Это сделало ему главную карьеру, но до этого назову те должности, угу. которые он позанимал. Ведь это удивительное время. Рим по существу монархия. Со времен Августа Великого, но с 27 года до нашей эры, Октавиан Августа, по существу он называется принцепс, но он по существу монарх. Слово монарх отпугивает, но... Принципс, первый как бы среди равных, уже традиции единоличной власти есть. Но этот принципат – это монархия в республиканских одеждах, в республиканских одеяниях. И потому Веспасиан, отдавая должное этим декорациям республиканским, прошел все ступеньки римских республиканских магистратур, которые декоративны.
Должностей.
Да, но важно отметиться, что я был претором и был в 40-м году. До этого был квестором и дилом самой первой невысокой должности. Дважды имел два жреческих сана. Он отдал дань республиканской традиции, чтобы его нельзя было упрекнуть, что он когда-то, прямо с самого начала, стремится занять какое-то особенное положение.
Он тогда не стремился.
Да он и не стремился.
Мелкую карьеру мелкого чиновника военного.
И очень долго колебался. Стоит ли стремиться?
Подождите, вот вы вперед все время сегодня забегаете почему-то. Вы уже все время к концу идете, а у нас еще длинная жизнь впереди.
Длинная.
70-летняя.
Не безинтересная. Итак, служба в римском войске во Фракии, военный трибун при Калигуле. Затем управлял Критом как наместник римского государства, римской теоретической республики. Выдвинулся в Германию и обнаружил там, в войнах с германцами, свое призвание, которое оказалось призванием военного. Вот все остальное, что потом он будет делать, не забегая вперед, во внутренней политике, прилагаемо к его полководческому таланту. Он там командовал легионом. До 7 тысяч человек мог быть легион. Это немало. Это серьезная военная единица. 43-44 годы он командир легиона. Выдвинулся, его заметили, и затем в Британии, в которой Рим воевал, которую Рим завоевывал очень трудно, и власть римская там закреплялась с большим сопротивлением местного германского англосаксонского населения.
В общем, он был полководцем в провинциях. Все-таки да? Это не паркетная история, это вот тяжелая служба на границах, я бы сказал. То с германскими варварами, то с британскими варварами.
Периферия.
Да, периферия. Это же была борьба с партизанской войной, на самом
Конечно.
Деле. Вот там он получил те навыки.
Это война с движением сопротивления,
да.
которые так пригодились ему, эти навыки в Иудее.
Да.
Считается, что он выиграл, сообщается в Британии, 30 сражений. Это очень много. И в результате этого был отмечен как полководец и смог опять занять республиканскую должность консула 51-го года.
Это у нас кто император тогда? Калигула, по-моему, или
он,
уже Клавдий?
Это уже при Клавдии.
Уже Клавдий.
Это уже при Клавдии.
И вот тут нарцисс.
И вот тут начинается его карьера такая придворная.
Римская, в Риме.
Сколько мог, он от двора был далек, но уже есть соблазн оказаться при дворе. И он при Клавдии который правил в 41-54 годах, при поддержке его всесильного фаворита, вольноотпущенника Нарцисса, начал выдвигаться на придворном поприще.
Надо сказать, что Нарцисс исполнял роль премьер-министра. Он был первым чиновником, к императору поставил довольно
отлично. Жадный до власти, уверенный, сильный.
Ему нужны были поддержки вот этих провинциальных генералов, Нарциссу.
Император Клавдий склонен к философствованию, литературному творчеству, и он с удовольствием уступил Нарциссу эти полномочия премьер-министра.
А Веспасиан примкнул к группе поддержки.
И использовал эту ситуацию.